показывают в вашем телевизоре, может быть заразно. Вы и сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить, как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить. Мы только диагностируем. Берем телеобразец под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте.
На улице минус 55. И это Колыма. Очень красивый и очень суровый край со страшным прошлым и сложным настоящим. Надеюсь, вы смотрите это в тепле. Вперед!
Юрий Дудь, Колыма, родина нашего страха. Константин Семин, мой гость.
День добрый.
Скажи мне, пожалуйста, тебя название не подкупило?
Да нет, ну понятно, что, скорее всего, подбирались слова специально, чтобы попало в тренды, чтобы как можно больше хайпа словить, как говорят теперь. Так что ничего удивительного. Ну и линия такая смысловая проводится. Мы копаемся в подсознании своем, а теперь модно же, кругом сплошные психологи. Выясняем, почему мы такие, а не сякие, и вот за 2 часа узнаем, почему.
Ну, я всегда полагал, что родина нашего страха, она где-то вот здесь, наверное, глубоко в каждом из нас сидит, и никак, ну, у кого-то, может, это действительно связано с Колымой. Мне совершенно не хочется обсуждать фильм по ряду причин. Я тебя позвал, собственно, с другой совершенно целью. Ты профессионал-телевизионщик. Ты прекрасно знаешь, как такие проекты делаются, по крайней мере, понимаешь кухню, да? Я тоже немножко в этом разбираюсь. С точки зрения логики, такой проект можно было состряпать на коленке, как тебе кажется?
С одной стороны, нельзя, потому что очевидно, что даже просто долететь и все остальное, это стоит больших денег. Никто не говорит, что автор нуждается в чем-то, и у него какая-то проблема с финансированием. Особенно если посмотреть, что до этого он по щучьему велению, по хотению каких-нибудь торговых сетей или брендов ездил то туда, то сюда. Наверное, копейка была какая-то на то, чтобы это реализовать. Но ясно и то, что это не случайная вся история, и что она очень вовремя произошла, очень кому-то необходима, выгодна. Я даже такой вывод делаю не потому, что дорого, а потому, кто задействован в фильме, какие организационные приводные ремни, скорее всего, использовались. И я думаю, что с большой долей уверенности можно говорить, что это не просто ютуберский проект, ориентированный на молодежь. Хотя, конечно, он ориентирован на молодежь. А это такая вот скоординированная игра с теми, кто распоряжается у нас гораздо большим, чем просто музей ГУЛАГа.
Мы прекрасно понимаем, что сейчас даже не про себестоимость поездки, скажем так. Мы прекрасно знаем, что Колыма – это то место, куда просто так ты с самолета прилетишь, туда просто не попадешь. Ну, просто физически. Если даже начнешь что-то снимать, тебе на 5-й минуте максимум подойдут любопытствующие и спросят: «Дружок, а ты что, собственно, здесь делаешь?» Это нормальная история. Соответственно, мы говорим про какие-то приводные ремни, значит, можно предположить, что эти приводные ремни имеют как бы привод на органы, которые непосредственно там все это дело контролируют. Я правильно понимаю?
Я думаю, что да, но, скорее всего, это не какие-то органы, которые мы привыкли считать органами, или не только они, а вот те самые люди или группы людей, которые получили власть и собственность в нашей стране в 91-м году, и, вероятно, которые очень сильно обеспокоены последними данными социологических опросов. Собственно, авторы на это и ссылаются поводом для того, чтобы им эти изыскания проводить, для того, чтобы им вот это снимать и выдавать, стало то, что народ-то вот каким-то парадоксальным для опрашивающих образом вдруг по-прежнему испытывает уважение к той эпохе, и я имею в виду к советской эпохе, и к самым, казалось бы, одиозным представителям.
Послушай, ну,
то
у него
с этим надо что-то делать. Люди напряглись.
У него-то запрос был другой совершенно, по его словам, что по его данным молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет они не имеют понятия о сталинских репрессиях.
Ну, да, но это же сегодня ты не имеешь понятия, а завтра ты со Сталином на бессмертном полку разгуливаешь. Это и опасно. То есть, для чего строился Ельцин-центр в том числе? Для чего филиалы его открываются? Музей ГУЛАГа для чего необходим? Не для того, чтобы трудоустроить горстку каких-то там историков. с сомнительной компетентностью. Это необходимо для того, чтобы не упустить то самое сознание молодежи, потому что если завтра, а оно очень быстро переформатируется, и теперь все это понимают, и теперь за сознание молодежи ясно, ведь не телевизор отвечает. И если вчера за окучивание этой грядки отвечал, ну, всеми нами любимый, всем известный журналист, то сегодня уже его усилий не хватает, и радиуса поражения телевизионного канала, телевизионной программы, которая связана с именем этого журналиста, уже недостаточно. И 7 миллионов лайков, о которых с восторгом пишет какой-нибудь Алексей Венедиктов, это или 8 уже миллионов, или 20 миллионов будет, я не знаю, к моменту выхода программы в эфир. Это ведь говорит не столько об успешности какой-то YouTube-инициативы. Это говорит о том, что 30-летняя программа по воспитанию новых людей, по закладыванию в головы новых смыслов, она успешно реализуется. Во власти тех, кому необходимы такие фильмы, такие передачи, на чью мельницу льют воду такие авторы, во власти этих людей находится школа, университет, Министерство образования, книжные издательства, телевидение, все, какое есть, интернет во многом, ну, радио и так далее. То есть все средства агитации и пропаганды находятся в руках этого класса. Пора употребить это слово, наконец. И совершенно неудивительно, что достигаются такие результаты, такой ажиотаж, такой интерес. И поэтому можно признать, что в известной степени проект успешен. Есть молодежь, не интересующаяся или интересующаяся, и эту молодежь за ноздри, как бычка, берут и тащат за собой, понукая вот этим жупелом тоталитарного кровавого прошлого, ГУЛАГа. При этом никто не задумывается, если все-таки прикоснуться к самому фильму, к самому материалу, никто не задумывается. Ребят, вы 2 часа показываете абсолютную разруху, запустение, полный кошмар. И всем понятно, кто, ну, хоть чуть-чуть вообще соображает, что то, что мы видим на экранах, это результат усилий последних 20 лет.
Ну, по крайней мере, они ГУЛАГа точно.
Не ГУЛАГа точно, да. То есть, это вот то, что вот был какой-никакой ГУЛАГ. Страна ГУЛАГ, там, я не знаю. Но вот вы превратили ее вот в это. И вы 2 часа показываете, какой ужасный вот этот, какой ужасный тот, где кого как, расстреливали, там, закапывали и все остальное. Но фоном для вашего повествования выступает абсолютная разруха. И каждый, у кого в голове есть хоть что-то, понимает, откуда эта разруха взялась. И больше ничего говорить не надо. Вот этот фон является главным действующим лицом. Вот эти руины, когда еще вчера, казалось бы, там, или позавчера, 35 лет назад, все жило, работало, самолеты летали. Там, знаешь, есть такой эпизод, кто-то из фигурантов фильма говорит, а вот Высоцкий взял и прилетел.
По легенде говорят же, что это вообще какая-то спонтанная история была. Спонтанная, он был в аэропорту, да. Увидел надпись «Магадан» ближайшего рейса и полетел. Это близко к правде?
Видимо, эта песня как раз он, что мне надоело ждать на Одессу, я поеду, полечу в Магадан. Может быть, не знаю.
А у него в этом же фильме сидит другой человек и говорит, я улететь отсюда не могу, мне денег нет на билет. И вот это во всем. Но, к сожалению, зритель, если его не ткнуть носом в эти очевидные противоречия, молодой зритель, потому что зритель нашего возраста, я думаю, все-таки у него шестеренки в голове завертятся, и он поймет, что, блин, это что? Но молодому зрителю, мне кажется, может стать страшно. Его можно запугать, закошмарить можно, да.
Ну, закошмарить-то при желании можно всех и каждого, и даже более, скажем так, пожившее поколение. Главное знать, как кошмарить. Здесь-то абсолютно технология в чистом виде. Берется мальчик, паренек, который занимался спортом. Вынимается оттуда. У него студия, у него камеры, у него редакторы, простите, которые, я полагаю, что наши телезрители понимают, что, скажем, договориться об интервью, скажем, с Никитой Сергеевичем Михалковым, чтобы он к тебе пришел в гости, да еще и на протяжении 2 часов отвечал на твои вопросы.
Если ты при этом еще никто.
Да. Это, мягко скажем, сложно.
Да.
Соответственно, к молодому человеку приходят гости, с которыми он говорит на молодежном языке. Они ему либо подыгрывают, либо не подыгрывают. Киселев его просто бил долго по почкам, скажем так. Но вопрос же не в этом. Это абсолютно технология создания человека, да? медийного лица, к которому ты веришь, на которого подсаживаешься, которого эфира ты ждешь. А потом бац, и тебе показывают Колыму. Причем из набора выбора, из всех тем, которые Таич Дудь обсуждал, представить себе, что это будет Колыма, это невообразимо, потому что просто невообразимо. В меньшей степени можно заподозрить, скажем, того же Дудя в какой-то политизированности, до недавнего времени. Вопрос вот в чем. А почему он только один-единственный такой? У нас мало других проектов. Это так сложно создавать, или Дудь – это идеальная фигура для создания такого проекта?
Я знаю, наверняка знаю, что крупнейшие холдинги медийные сейчас, государственные в том числе, занимаются таким вот, опоздав, видимо, на ютуберский поезд, они пытаются вскочить на подножку и на собственных производственных мощностях занимаются выдуванием пузырей. То есть создают как бы вот свои новые форматы, якобы независимые, хотя в действительности делается это все на производственных мощностях крупных телевизионных объединений, так скажем. Но снаружи кажется, о, пацанчик сидит, кого-то там интервьюирует, записывает, какой молодежный, какой неинтересный, какой необычный, а самое главное, независимый. Что подкупает-то в первую очередь? Что это вроде бы как ни с чем не связано. Но постепенно мы понимаем, мы как-то говорили, по-моему, здесь даже об этом, что никакого пространства свободы YouTube в действительности и интернет в целом не предоставляют, что это все средства массовой коммуникации. И как любые средства производства, они могут находиться и будут непременно находиться в чьих-то частных руках. Поэтому перед нами просто процесс слияния интернета, Ютуба и уже существовавших средств массовой информации и крупного капитала, который в них находился. И именно эти крупные производители контента, как говорят сейчас, и будут определять там погоду. И, соответственно, править бал и танцевать девушку в итоге. А выглядит это может как угодно. Это может быть другой по стилю, по образу человек, расхристанный такой весь, матерящийся, чего такого. Неважно же, главное, чтобы это потреблялось, верно, и будет потребляться. Вот что происходит. И, кстати, это сопряжено, сейчас мало кто обращает на это внимание, поскольку у нас идут процессы резкого укрупнения в сфере массовых коммуникаций, в бизнесе коммуникационном. У нас туда пришел банковский капитал, Сбербанк купил сейчас Рэмблер, вокруг Mail Group там и ВКонтакте Усманова тоже происходят интеграционные процессы. Плюс в парламенте проходит утверждение закона, который позволяет все это дело аккуратненько сгрести в одну кучу и также аккуратно и уверенно всем этим управлять. Вот что в действительности творится.
Если я не прав, поправь меня. С учетом того, что по последним опросам 70% россиян считают, что Сталин им дорог в какой-то степени, некоторые даже восхищение, но 70% это, мягко скажем, немало. А значит ли это, что фильм про Колыму и про репрессии это единственное то, что можно предъявить сегодня Сталину, чтобы его, скажем так, принизить? Из всего многообразия выбора.
Да нет, не единственное. Единственное, что можно предъявить в Ютубе с помощью какого-нибудь молодого ведущего, может быть, но разве вот эти жернова, перемалывавшие советское наследие, прекратили движение в эфире федеральных каналов, в других каких-то пространствах, в печатных масс-медиа? Разве это все остановлено? Да нет же, то же самое у нас постоянно. Да какой фильм не возьми, у нас о современности снимают фильмы, и обязательно найдется способ туда всобачить цитату из Солженицына или просто намекнуть, что это вот неблагодарно. Я просто изумляюсь, сколько вот работал на телевидении, не переставал этому поражаться. Каждый раз, когда от нас уходит любая абсолютно величина советского кинематографа, науки, чего угодно, бюрократ какой-то уходит, чья карьера связана с советским временем, обязательно снимается сюжет, в котором рассказывается, что не благодаря, а вопреки, что человек жил угнетаемый, что советская система лишила его всего. А если он, не дай бог, по возрасту соприкоснулся со сталинизмом проклятым, ну так это вообще. Он только что вот случайно не попал в ГУЛАГ, его изгоняли отовсюду, и каждая телевизионная эпитафия составляется именно так. Это ведь тоже часть того же самого конвейера, того же самого процесса. Другое дело, что люди уже заканчиваются той эпохи. То есть пик даже похорон уже прошел. У нас практически не осталось режиссеров той поры, практически не осталось актеров той поры. Мы остались с теми, кто есть. и уже даже больше некого провожая использовать как повод для обвинения советской тоталитарной...
Ну, со временем будет, например, он жил во время великого русского писателя Солженицына, скажем.
Ну,
совпали.
Здесь уже сложно человека представить героем, просто потому что он жил тогда. Но в целом процесс продолжается. И не только в Ютубе. И не одна Колыма здесь, конечно же. Другое дело, что они чувствуют, и, видимо, с этим связана нервозность. А нервозность ощущается. Ну, даже вот во всем этом произведении. Она заметна в каждом.
Я вот хотел тебя об этом спросить. Там эмоционально постоянно на уровне подсознания присутствует. Я сказал так. Может, я что-то не то сказал, да? Вот, ребята, я сейчас еще лучше скажу, еще лучше, чтобы понравиться, да? Вот это вот подспудное ощущение желания понравиться, причем не зрителю своему, а заказчику, оно присутствует, ну, я не знаю, практически в каждом закадре, на мой взгляд.
Ну, может быть, наверное, но мне показалось, что это все-таки больше нервозность, связанная с тем, что ты пытаешься людям впарить то, что заведомо ими не принимается. И вот эта неуверенность, вот это осознание того, что нужно натягивать сову на глобус, и понимание, может быть, нечеткое, неявное, но что сова-то рвется местами. Ну, ты приходишь к какому-нибудь дядьке...
Слушай, ну это она у тебя рвется местами,
у меня рвется, она рвется. У автора рвется. Вот он натягивает ее, приходит к какому-нибудь там дядьке, а он говорит, да, было плохое, но хорошего-то. И так далее. Этот дядька не подходит, спрашивает другого. А вот родственники говорят, Сергей Павлович Королев, оказывается, испытавший все... Ненавидев должен человек.
Ну, это самый великий пассаж вообще в фильме.
Да, а оказывается, он это был большим патриотом. Там такой хитрый трюк, который меня, конечно, поразил, думаю, ни одного меня, когда под конец на слова дочери Королева о том, что он оставался патриотом своей страны до конца. Ну, понятно же, что не Российская Федерация страна называлась. Вот и показывают бюст, по-моему, его или какие-то там семейные реликвии. И лежит лента «Триколор». Такая подмена визуальное понятие, но тем не менее, ясно, что это специально при монтаже вставлено для того, чтобы показалось, что он вот не эту, не ту, которая его мучила, уничтожала, челюсти ему выбивала, не позволяла ему Гагарина запустить в космос, не ту страну, он имел в виду какую-то другую страну, вот эту вот трехцветную страну.
Меня всегда очень часто спрашивали, особенно иностранные журналисты, был ли тщеславный Сергей Павлович? И какое отношение он сохранил к своей стране, которая его так наказала, понимаете? Он был патриотом своей страны, в полном смысле этого слова. И его тщеславие заключалось не в том, чтобы его как-то хвалили, а в том, чтобы первый спутник был наш обязательно, чтобы первый человек в космосе был русский человек, что первый выход в открытый космос был совершен тоже нашим космонавтом. Именно нашим. Он был патриотом своей страны. Он любил свою страну, как, может быть, другие даже не любили ее.
И тут тоже важен такой момент, как... А вот каким образом интервью это... случилось, потому что мы, например, не раз и не два забрасывали удочки по поводу возможности поговорить не на эту тему, разумеется, а на темы, связанные с космосом. И даже вот совсем недавно, когда мне довелось побывать в штаб-квартире Роскосмоса, там возник вопрос, а не стоит ли сейчас, если уж о каком-то сотрудничестве и взаимодействии вести речь, не стоит ли снять какой-то проект, который не позволил бы спекулировать именем Королева, который не позволил бы изображать историю советского космоса как историю, построенную на костях.
К родственникам не подпустили?
Да, и сказали, что нет, ребят, не надо. А тут, получается, надо. Да, как интересно. Не надо, то есть мы подумаем, не так, может быть, с архивами чего-нибудь, пока ничего, по крайней мере. А тут раз и вот так. И понятно же, что, скорее всего, это не без участия произошло. Значит, как говорилось в известном стихотворении, это кому-нибудь нужно.
Это нужно, это необходимо, мы все это прекрасно понимаем, мы все это видим. Но молодежь это воспринимает, она готова ставить свои лайки. как говорится, за неимением гербовой пишем на простой. Надо снимать свое кино, видимо.
Ну хорошо, ладно. Сейчас вот через 5 лет аудитория вот этого молодого ведущего состарится. Ну, войдет в зрелость, хорошо. Ну, все равно, конвейер жизни движется, правильно? Придут другие, ты им что будешь рассказывать? Что вот весь этот ужас, который ты здесь наблюдаешь, вот всю эту безработицу, всю эту несправедливость и неравенство, это тоже Сталин завещал. И меня еще, конечно, тоже рассмешили постоянные вот эти вот рефрены по поводу того, что страх, он почему-то в генах, страх у нас, то есть качества человеческие передаются половым путем. Ну, это оставим. Это у нас Ксения Анатольевна Собчак, тоже большой специалист.
Ну, красивый образ.
Биологии, да, об этом любит поговорить. Но, тем не менее, что страх – это удел предыдущего поколения. А пришло поколение, которое ничего не боится. Ничего оно не боится. Ничего оно не боится так, как микрокредитов, пинка в двери коллектора,
увольнений, безработицы,
да, бейсбольной биты в темном
повышение цен
или пули на какой-нибудь передовой. А так она очень смелая, да, или ипотечного платежа, и очень смелая и готова выступать. Больше всего, на самом деле, вся эта смелая, отважная, не обремененная никаким тоталитарным мышлением молодежь наша сегодняшняя, она, конечно, боится окрика работодателя своего. Вот.
И самое смешное, что оно боится завтрашнего дня.
Разумеется.
Потому что, когда мы были маленькими, уж точно я знал, что будет завтра. Завтра все будет хорошо. Сегодня современному молодому человеку, скажем так, попросить его пофантазировать, фантазии все дальше года полутора дальше не идут. Это правда. Спасибо. Спасибо тебе за разговор. Приходи еще. Надеюсь, что поболее интересным поводом, чем очередная нетленка товарища Дудя. Спасибо.
Спасибо.
Это был Константин Семин.